Мифическая неделя на Ретро-ФМ.
Добрейшего всем утреца, ребята!
Доброе утро!
Да, доброе утро, космическое утро. У нас на Ретро-ФМ космическая неделя уже стартовала. Сегодня понедельник. Начинаем гулять по случаю Дня космонавтики. Гости в студию прилетели уже в количестве, правда, одного человека. Это летчик-космонавт Российской Федерации, Герой России. Кстати, первый в истории космонавт во втором поколении. Это Сергей Волков. Мы его встречаем. Сергей!
Доброе утро!
Доброе утро!
Доброе утро!
Рады видеть космонавтов у себя. Мы просто в восторге от вашей героической профессии.
Честное слово.
Да.
Спасибо.
Вы сын космонавта, герой Советского Союза Александра Александровича Волкова и первый в мире космонавт во втором поколении. Но, как правило, родители бывают против, чтобы дети шли по их стопам. Как родители отнеслись к вашему выбору?
Тяжело отнеслись, поэтому разговор уже состоялся после того, как я подал документы в отряд космонавтов. И отец тогда только узнал, что я, оказывается, собираюсь быть космонавтом.
А что он сказал-то?
Ты хорошо подумал.
Да, отговаривали вообще?
Ну, уже было поздно отговаривать, потому что все-таки я уже был тогда самостоятельным человеком, летчиком, служил, защищал родину, и поэтому здесь просто был разговор такой, насколько серьезно я представляю реальность жизни космонавта.
Не пожалели?
Вот уже 20 лет, и ни дня не пожалел.
Так, тогда вопросы по поводу ваших детей. Вот если ваш сын придет и скажет: «Папа, я стал космонавтом».
А? У него будет очень серьезный разговор с его бабушкой.
А вы-то как на это дело посмотрите?
Ну, тоже, наверное, будет короткая беседа.
Типа, подумай хорошенько.
Да.
Посмотри на меня.
Да. Что со мной стало?
Скажите, Сергей, у вас ведь было 3 полета. У некоторых вообще по одному случается, а некоторые вообще, насколько мы знаем, присутствуют в отряде космонавтов и вообще не летают. Такое тоже случается. Как отбирают непосредственно космонавтов, которые отправляются в космос?
Ну, это такой длительный процесс, и, наверное, за короткое время не ответишь. Но в целом, как и везде, кто хорошо учится, старается, соответствует образу, наверное, космонавта.
Ну, смотрите, учится на пятерке, а поведение... Да, это как это учитывается?
Это может, да, сыграть свою роль. И, собственно, так и в истории космонавтики, если мы посмотрим, бывали такие случаи, что именно по поведению космонавт, к сожалению, никогда не летел.
А если двоечник, но паинька?
Ну, тоже двоечники. Что он полетел, сломал там что-нибудь.
Серьезный подход.
Да, ну, космический.
Сергей, а скажите, пожалуйста, вот перед самым первым полетом вам давали какие-то инструкции, что если вдруг случайно в космосе произойдет встреча с теми самыми, о которых мы говорим, зелененькими, которых мы ждем, кто-то в них искренне верит. Ну, какие-то действительно инструкции были, как себя вести?
Я ждал этот вопрос.
Куда бежать? Да.
Но на самом деле нет, таких инструкций не дается. Никакой даже памятки космонавту, что делать и куда звонить, если вдруг увидел, нету. И подписки мы тоже не даем. Поэтому все это... Может быть, я какой-то миф развею сейчас очередной.
Понятно. А старшие товарищи не говорили, типа: «Серега, вот там, пролетая там в каком-то месте, из-за угла выглядывают инопланетяне». Не пугали страшилки?
Нет, такого не было. Были другие наставления, но вот что касается...
А какие давали наставления старшие товарищи?
Ну, начиная от того, что ты можешь почувствовать вообще в первые секунды невесомости, когда это придет, причем это... прям буквально прозвучало там за полтора часа уже до выхода из гостиницы перед стартом, да, и приехали тогда провожать меня и Алексей Архипович Леонов, и Виктор Горбатко, и вот эти вот наши супер-ветераны, так. Они как-то так вот подошли, и ни с того ни с сего мне вот это сказали. И потом буквально через 3 часа я с этим столкнулся, думаю, ну надо же, 10 лет тренировался, а вот эти вот, вот они, вот эти самые главные слова были сказаны вот буквально за там 3 часа до старта.
Так они, наверное, сказали, чтобы не передумал за 10 лет лететь, чтобы испугаться не успел.
Может быть.
Сергей, вас можно назвать одним из самых, скажем так, активных космических блогеров. Находясь на борту МКС, вы ведете блог, отвечаете на вопросы, выполняете даже заказы на фотосъемку каких-то городов. Скажите, это дорого стоит? Я имею в виду, если я с вами договорюсь о моей фотосъемке из космоса.
Здесь просто цель же была популяризация космонавтики, и мы это работаем с согласием и по заданию Роскосмоса.
Ну, это и... понятно. А так вы, мы с вами втихаря договорились. Я говорю, Сергей, давайте я там выйду на улицу, махну вам рукой, вы меня сфотографируете из космоса, а я вам потом... А я вас отблагодарю. Да, вот...
Но у нас пока аппаратура не такая, чтобы снять все-таки человека с борта. И вам все-таки надо находиться
вы,
в каком-то конкретном городе.
Вы лукавите, потому что нам рассказывают, что номера машин можно из космоса рассмотреть, а вы говорите, что меня не увидят. Ведь... А?
Но это не с
ты
борта
больше,
МКС.
Чем цифра.
Я больше, чем номер.
Это не с борта МКС, это все-таки спутники, мы когда так говорят. А то, что мы делаем космонавты, это все-таки больше площадная такая съемка. И,
понятно.
Ну, в рамках города... Машины, ну, наверное.
Типа отмазался.
Сергей, ваши фотографии, которые вы делаете на борту МКС, очень популярны в интернете. А вы не пробовали или не хотели бы организовать свою фотовыставку своих работ?
Я не пробовал, честно говоря. Я знаю, что мои коллеги имеют такие выставки, и они успехом пользуются, но как-то у меня получилось, что все ушло в работу, и для себя ничего не оставил.
Ну, в перспективе.
В смысле, вы все свои фото отдаете на, скажем так, какие-то исследования и так далее?
Ну, у нас есть определенные правила хранения фото, видео, документации. Это все хранится в РКК «Энергия». И при желании, конечно, можно все это взять, но пока не было времени серьезно заняться.
А получается так, что то, что вы там сделали, это вам не принадлежит?
Да, принадлежность, конечно, Роскосмоса, потому что они же заказчики.
О, как!
Значит, серьезно все.
Авторские вы не получаете за это дело. Ну что ж, интересные факты нам раскрывает Сергей Волков. Вот будем знать теперь, что делать на борту космического корабля или МКС, если вдруг туда попадем.
Сергей, вы военный летчик. 3-го класса. А управляли вы вообще когда-нибудь гражданским самолетом? Ну, мало ли, какая вот такая ситуация может возникнуть. Сможете крылатую машину, ну, самолет, в смысле, в него поднять?
Вы знаете, я заканчивал очень хорошее авиационное училище. Это Тамбовское училище летчиков. К сожалению, сейчас его нету. И нашим выпускным самолетом, именно на котором я сдавал свой государственный экзамен, был Ту-134.
Ух ты!
А потом уже, летая в полку, я летал на самолете Ил-18. Поэтому это, собственно, версии обычных гражданских самолетов. Поэтому, если подумать, то да.
Не, а вот если взять, скажем так, маленькие самолеты такие, гражданская авиация, но... Ну, или как это называется правильно? Ну,
легкомоторные.
Легкомоторные, да. Девчонок покатать я вот к тому, что...
Да с девчонками лучше на машине, наверное.
Или сразу в космос их, на ракете.
Как у Сеновала, в какой космос?
Господи, о чем ты говоришь?
А там звезды наблюдать.
Рассказывает созвездие.
Вот, видишь, человек знает толк. Вот вы же еще, помимо того, что вы космонавт, вы еще и водолаз. Вот не просто водолаз, офицер-водолаз. Это что же, это же звание же получается, да?
Ну, да, это сертификация, когда мы только пришли в отряд космонавтов, и для того, чтобы тренироваться к выходу в открытый космос, мы же и тренировки делаем в гидролаборатории, это бассейн, и нужно быть сертифицирован как водолаз. Поэтому, так как мы были в военной структуре, ого, то мы были сертифицированы как офицер-водолаз.
Значит, получается, вы сначала стали космонавтом, а потом водолазом. Я думал, из водолазов в космос.
Но это было как бы параллельно, потому что это входило в расписание наших тренировок. Угу. И даже еще мы, будучи кандидатами в отряд космонавтов, уже выполняли погружение. И, собственно, тогда становились вот офицерами водолазами.
С ума сойти. А, Сергей, вы выходили в космос 4 раза. А скажите, с каждым разом легче выходить? Или наоборот, уже знаете, что там, и нервишки играют еще больше?
Вы знаете, каждый выход уникальный, и, ну, единственное, правильно вы сказали, что кроме того, что ты уже знаешь, как это будет, в принципе, если все будет штатно, то все остальное — это каждый раз что-то новое. Поэтому не хочу сказать, что какие-то нервишки играют, но просто серьезно относишься уже с таким большим пониманием и осмыслением, что ты будешь там делать.
А там какие-то возникали ситуации, которые, вот, скажем, ну, когда вот наш первый космонавт, который выходил в космос, Алексей Леонов, когда у нас был в гостях, рассказывал, что у него раздуло скафандр, он выйти смог из корабля, а войти потом было очень проблематично. У вас какие-то такие вот ситуации возникали?
Ну, конечно, уже много известно. Все-таки мы летаем в космос больше 50 лет, и уже даже со дня выхода Алексея Архиповича Леонова в космос тоже уже прошло столько же. Поэтому такие нюансы уже, конечно, все учтены. Но сейчас возникают иногда вопросы с оборудованием. Допустим, когда год назад мы с Юрием Маленченко выходили в открытый космос, выполняли эксперимент, и необходимо было... Ну, не то чтобы отремонтировать полностью аппаратуру, с которой мы работали, а нужно было просто привести ее в исходное состояние. А для этого она не была предназначена. То есть, как бы все это мы ее готовили нормальными руками, в смысле, без перчаток,
понятно,
надутых.
Да.
А это пришлось сделать нам во время выхода в надутых перчатках, все вот эти маленькие там рычажки перемещать и, так скажем, приводить в исходное.
Ну, насколько мы понимаем, задание было выполнено.
Да, тогда мы справились с задачей, и даже выход закончили немножко пораньше, чем было запланировано.
Перевыполнение плана – это в наших, даже в советских традициях. У нас сегодня в гостях летчик-космонавт, герой России Сергей Волков. Сергей, мы вот буквально там несколько минут назад обещали организовать связь космонавта с обычным человеком.
И этот обычный человек уже дозвонился к нам в студию. Алло.
Да, это Николай из Москвы. Николай, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Николай.
Николай, познакомьтесь с Сергеем Волковым. Я так думаю, что не каждый день вам приходится общаться с космонавтами.
Знакомьтесь.
Сергей, очень приятно. Рад очень вас слышать.
Доброе утро.
Волнуется, Николай немножко волнуется.
Так, а вопросы-то какие-то у вас были? Давайте.
Да, у меня есть вопрос. Я читал в интернете, что во время одного из полетов Сергей проводил эксперимент по определению болевого порога человека в невесомости. И мне просто хочется спросить, как вы там кусали друг друга, пинали? Как это происходит? И вообще добровольны ли эти эксперименты?
Спасибо, Николай, за вопрос.
Да, очень такой неожиданный вопрос.
Подготовленный слушатель.
Но вы делали эти эксперименты?
Да, действительно, такой эксперимент существует. Это достаточно новый эксперимент. Но, конечно же, мы там не кусали и не били друг друга. То есть для этого есть специальная аппаратура, которая все делала за нас. Да. Как и любой космический эксперимент, он состоит из трех частей. То есть есть фоновые исследования на Земле, потом идут непосредственно уже исследования в космосе. И после полета точно так же, да, то есть смотрят, насколько невесомость на тебя повлияла и как быстро все ты восстанавливаешься к дополетному уровню.
Подожди, я хотел бы уточнить, вы занимались этим экспериментом, вы испытывали эти ощущения на себе?
Да, то есть я был как...
Кролик подопытный.
Ну, если хотите, кролик.
Ну, получается, да. Что так. И главное, ответить нельзя. Это автомат же там всем этим занимается.
Да, там аппаратура, но я вам сразу скажу, что по исследованию у женщин порог значительно лучше, чем у мужчин.
Вот.
Получается,
вот.
Да, потому что там же помимо космонавтов еще исследуют и других добровольцев.
Так, вообще невесомость-то реально на это влияет или нет?
Да, невесомости, эти процессы немножко меняются, и ты чувствуешь меньше, чем на Земле.
Сергей, вы знаете, космическая неделя на Ретро-ФМ традиционное мероприятие, скажем так. Много космонавтов у нас уже было в гостях, и в прошлом году, я не помню кто, но рассказывали, что понюхали космос. Грубо говоря, в банку набрали это же не атмосфера, да, космического пространства, а потом просто открыли в помещении, понюхали, сказали, что пахнет электросваркой. А послушать космос можно?
Послушать космос, наверное, тоже тяжеловато для нас, потому что где бы мы ни находились, то ли в станции, внутри станции, или во время выхода в открытый космос, нас постоянно сопровождает шум вентиляторов.
Которые воздух гоняют?
Да, действительно, идет перемешивание воздуха в станции, в скафандре, поэтому вот эти вентиляторы, они постоянно жужжат.
Если, скажем так, это выключить можно, или они не...
Потому что тяжело все время в жужжащем таком фоне находиться.
Выключить можно, но все вентиляторы телеметрируются, и Земля сразу скажет, чтобы их включили.
Почему?
Ну, потому что тогда ты сам себя отравишь выдыхаемым углекислым газом.
Вот оно как. Да. Ну, вообще страшно, наверное.
А сами могут они замолкнуть?
Да, так может происходить. Ну, в первую очередь, конечно, если вдруг он откажет сам по себе. Да. А вторая ситуация, это если на станции пожар, то тогда вентиляция вся выключается, и тогда вот действительно наступает тишина.
А куда бежать?
Когда такая ситуация?
Не дай бог.
Вообще, конечно, эта ситуация тренируется на земле, отрабатывается экипажем в различных составах, и есть совершенно четкий, понятный всем алгоритм действий. То есть все собираются на центральном посту в российском сегменте.
Так, а у вас такие какие были моменты?
Да, были ситуации. Была ситуация, когда мы случайно нажали кнопку пожар, то есть ты можешь вручную это выдать, так, если вдруг система каким-то образом не отработала. И вот тогда мы впервые услышали все эти знакомые фразы, да, как станция, это Хьюстон, как у вас дела?
Хьюстон, у нас проблемы.
Ну, мы, правда, в этот момент сказали, что Хьюстон, все хорошо, это мы нажали кнопку, но в любом случае система отработала, как должна была отработать, все вентиляции выключилась, и тогда мы впервые услышали вот эту космическую тишину. Тишину?
Ну, это реально тишина вообще там?
Это вообще тишина. То есть ты летишь, и особенно после того, как ты постоянно живешь вот в этих 55-60 децибелах, это такая давящая на уши тишина.
Сергей, скажите, а на Земле где-нибудь можно в бытовых условиях испытать невесомость? Лифт, например, общественный транспорт в час пик, когда тебя поднимают
и выносят. Знаете, да.
Я думаю, что в общественном транспорте мы можем испытать, скорее всего, силу притяжения или там давления, да?
То есть, тогда давление, точно... то это уж точно, да.
А если говорить про невесомость, то, ну, любой из нас испытывал это чувство, оно пусть там доли секунды, но это когда вот самолет иногда вот провалится, и у тебя так чуть-чуть захватывает.
То... Там не захватывает, там сжимается.
Ну, у кого как, да.
У меня, вы знаете, какой, Сергей, вопрос? В какую точку Вселенной вы бы хотели отправиться? Все-таки вы летали в космос 3 раза, да? Да. Но есть такая точка во Вселенной, куда бы точно вы хотели отправиться?
Ну, наверное, про Вселенную я бы не стал говорить, а так поближе чуть-чуть на Луну.
Если вдруг вы все-таки туда попадете, что будет первое? Что вы сделаете первым на Луне?
Сложно сказать, но, как показывает практика, вот вряд ли я буду говорить эти слова, которые сказали в самом-самом начале, да, что это огромный скачок для всего человечества, потому что, ну, это все-таки для первого астронавта. Хотя, видите, слово «поехали», как было сказано,
так и
до сих пор вот ничего лучше не придумаешь.
Ну, коротко и емко, на самом деле. Написать, может быть, что-нибудь там... Хотите?
Надо подумать над текстом.
Тоже короткое и емкое.
Наша российская.
Наша российская, да.
Чтобы с земли было видно крупными буквами. Сергей, а поздравьте наш народ с наступающим днем космонавтики. Ведь буквально уже послезавтра, 12 апреля.
С удовольствием поздравляю всех жителей нашей страны, потому что это действительно всенародный праздник, который не вызывает ни у кого никаких, мне кажется, негативных ощущений. И поэтому давайте праздновать этот праздник, помнить наших первых космонавтов и стремиться в будущее.
Ну, стремиться ввысь.
Будем выполнять ваши установки. Ну, хорошего вам настроения, чтобы все ваши мечты, естественно, воплотились.
Космические мечты.
Да и земные тоже. Знаешь, иногда земные тоже не помешает воплотить. Сергей, удачи вам во всем, чтобы невесомость
успехов
присутствовала у вас всегда, чтобы вы от жизни получали удовольствие. Приходите к нам в гости, всегда рады. Расскажите еще что-нибудь интересное.
До новых встреч.
Да, до свидания.
Утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Слушает вся галактика.